Сегодня я хочу поговорить, я думаю, очень актуальную тему. Она, может, не всегда сильно затрагивается, но, тем не менее, мы с ней сталкиваемся, хотим мы этого или нет, потому что мы люди. Но для начала хочу предложить текст, который вы хорошо знаете. Это Деяния апостола, 2 глава. И мы с вами прочитаем здесь один стих, который нам будет отправной точкой, где мы будем рассуждать. Хотя он как бы не прямой текст для проповеди, но... Итак, 42 стих, 2 глава Деяния апостола. Итак, события в Иерусалиме были бурными. Иисус был распят на кресте, он умер, на третий день воскрес, ученики видели его. Затем Иисус возносится, и через 10 дней, в день праздника Пятидесятницы, на них сходит Дух Святой. Они исполняются Духом Святым, и апостолы становятся смелыми свидетелями. Сразу 3000 покаялось, это было сильное действие Духа Святого. И дальше нам повествуется такое слово или информация, можно сказать, 42 стих. «И они», то есть это церковь, «и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и молитвы». Помните, я всегда говорил об этом, что эти четыре основных фактора должны быть в церкви. Кроме этого, могут быть различные служения, но если нету этих четырех факторов, то что-то неправильно. И казалось бы, когда мы читаем это, и нас вдохновляет, что они каждый день в общении были, они каждый день в молитвах были, они каждый день преломляли хлеб, они каждый день имели как бы возможность наполнять свою душу и дух. Но мы знаем, что недолго это длилось, да? Конкретно мы не знаем сколько, но Господь послал гонения. Почему? Потому что они забыли о том повелении, которое Иисус сказал: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, до края земли». Но им было хорошо вместе. Они продавали имения, кто имел, конечно, имения продавали, слагали у ног апостолов, и они жили тем, что сегодня Иисус не пришел, значит, придет завтра. Да? Хорошее состояние, не правда же, ожидание Иисуса Христа. Но упустили момент, что Он должен, что Его повеление было: «Идите по всему миру и делайте все народы моими учениками». Да? Интересно, сколько сейчас национальностей здесь присутствует? Начнем с Украины. Да? Ну, потому что на украинском мове в церкви небо будут разговаривать.
Да, разговаривали. Да?
Я так слышал от украинцев. Окей. Ну окей, так, евреи, кто украинцы, евреи, кто еще?
Литовцы.
Три, эстонцы, четыре. Белорус, пять.
Русские.
Русские, шесть.
Немцы.
Молдаване.
Молдаване. Но он не молдаванин. Ты...
Украинцы.
Украинцы с Молдавии. Ну, они не резервы. Хорошо. Так, семь. Немцы назвали. Еще кто? Все?
А евреи смешанные считаются?
Ну, не важно. Смотрите, у нас небольшое общество, а уже 7 национальностей. О чем это говорит? Причем, смотрите, существует враждебность, правда же, среди национальностей. А в Откровении написано: «И увидел я из всех народов, из всех племен, из всех языков присутствовали там». То есть мы как бы маленькая копия того, что будет на небе. Потому что цель Бога, и апостол Павел очень четко и ясно Тимофею говорит: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Да. Но не только этого, на этом он не закончил. Многие концентрируют внимание на спасении. Но там дальше говорится: и достигли знания истины. Спасенным стать — это здорово, но важно нам постигать. Постигать — это не одноразовый процесс, да? Потому что Бог необъятен. И Писание говорит: если кто говорит, что я все знаю, тот ничего не знает. Потому что знающий человек никогда этого не скажет. Да? Но весь вопрос в чем? Смотрите, когда часто люди что-то делают, это становится некой привычка. Привычка может перерасти в некоторые неправильные факторы. Да? И нам свойственно это. Даже возьмем, кто-нибудь из вас был, ну, отдыхал где-нибудь на море, all inclusive, утром, в обед, вечером идешь, кушаешь, все приготовили. Кто-нибудь был хотя бы неделю? Были? Неделю, да?
Три месяца.
Три месяца. Ужас. Ну хорошо. Первый день ты приходишь к столу, ну, о, все ломится, ты в восторге. А потом через какое-то время что происходит? Надоело.
Обыденность.
Надоело. И люди, я когда первый раз с Наташей мы были, смотрим, люди не идут вечером даже в столовую, идут куда-то в ресторан. Что такое? Потом я понял, мне уже не... То есть быстро нам что-то привыкается. Когда быстро привыкается. Что-то купили новую машину, пылинки стираешь, через время... уже не очень. И посмотрите, поэтому в служении Богу очень важно, чтобы мы не допустили некоторых опасных факторов, которые сегодня существуют, существовали в израильском народе, существуют сегодня в христианстве. Первое – это формализм. Вам это понятно слово? Что такое формализм? Формально человек делает. Внешне он делает, внутри он с этим не отождествляется, но он это делает. Он, это, знаете, это религия, опиум для народа. Да? Человек делает религиозные обряды, но он не живет этим. Формализм. Формализм присутствует везде, и мы его видели. Коммунисты, формалисты были, да, и так далее. Да здравствует Ленин, на самом деле, и да здравствует, и так далее. Но там понятно, а в христианстве. Следующий фактор, который очень опасен, особенно в отношении вечери Господней, это мистицизм. Когда, знаете, придают особое значение. Да? Например, есть прям вера такая, построена на мистике, что после того, как помолились за хлеб, то он превратился в тело Иисуса Христа. А сок виноградной лозы превратился в кровь. Да, у католической сакрамента такое есть. Понимаете, получается, мы эти людоеды такие. Да? Но вкус мацы не меняется, запомните, и виноградный сок остается виноградным соком. Это лишь символика, которую нужно правильно воспринимать. Многие же, если не так, то вот, например, я помню, когда люди практически не ходят в церковь, члены церкви. Но когда вечеря, у нас там было первое воскресенье месяца, всегда была вечеря, то все присутствуют. Потому что у них такой мистический подход. Если я принимаю раз в месяц хлеб и вино, я буду в Царстве Небесном. Но это тотальный обман. Ты можешь каждый день это делать и быть не в союзе с Богом, так сказать, и далеко от Бога. И самое страшное еще – это небрежность, обыденность. Вообще в служении, особенно в вечере. Сегодня я хочу говорить о вечере. Как бы я ничего больше, как учение апостола Павла, я хочу вам это учение несколько осветить. В чем опасность обыденности? Когда ты и я уверовали в Бога, то у нас сердце горело. Да? Не горело ли у нас сердце? Помните, ученики говорили. Когда сердце горит, тогда подход по-другому. Когда что-то у тебя важно, когда ты, я не знаю, сейчас вот, существует влюбленность или нет, но раньше это было романтично. Парень полюбил девушку, идет на свидание. Сегодня сразу в постель, не знаю, есть ли у них романтичность или нет в современном мире. Но тем не менее, да, предположим, что парень полюбил девушку, девушка парня. Парень не идет на свидание, ну, как попало, одет. Да? Он думает, как он хочет понравиться. И девушка не идет, как колхозница доярка, да, в сарафане с навозом и так далее. То есть отношения есть определенные. Но поженились, прошло какое-то время, обыденность. И жена, может быть, муж пришел с работы, она в грязном халате. Да, ты пришел с работы. Или наоборот. Как был какой-то фильм, говорит, я как присал, она каждый день будет тут, туда-сюда. Да? Куда же девается эта влюбленность, куда же это все девается? Оно есть, но смотрите, если мы разожгли костер, и он горит, здорово, да? Но что с костром происходит?
Поддерживаем.
Совершенно верно. Поэтому Бог зажжет в наших сердцах огонь своей любви. И если мы не будем поддерживать, подкладывать дрова, то рано или поздно, да, завяли, любовь прошла и так далее. Это мирская система ценностей. Ну давайте подойдем к Писанию. Смотрите, мы пойдем послание к Коринфянам, первое послание, 11 глава. Коринфянская церковь – это отображение вообще церквей и современных. Там было все. Там, с одной стороны, была величайшая благодать, дары Духа Святого, с другой стороны, был грех такой, что в мире не было. И они даже этим гордились. То есть они благодать Господа Иисуса Христа могли употреблять повод распутству и все это смешивать. Это, а смешение означает, что Вавилон. Вавилон – это демоническая система ценностей. Святость и беззаконие вместе. Так жил, например, очень долгое время 10 колен Израиля, которые отошли от Иудеи. И для того, чтобы народ израильский не ходил на поклонение в Иерусалим, что сделал царь? Поставил идола на юге страны и на севере страны, сказал, вот вам боги, не ходите в Иерусалим. И что делал израильский народ? Поклонялся этим идолам, ставил высоты и чтил Бога. И это было параллельно. Но, конечно, Богу это не нравилось. И вот Коринфской церкви апостол Павел увидел одну проблему. Знаете, просто вечерю было скучновато. Они делали это как, знаете, так называемая вечеря любви. Сочетали вечерю Господню с принятием пищи. И давайте посмотрим, что апостол Павел по этому поводу говорит. 20 стих, 11 глава, 1 послания Коринфянам. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Заметьте, он сразу говорит, то, что вы делаете, это не вечеря Господня. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. И он задает вопросы. Послушайте, для чего вы сюда идете, в церковь? Какой у вас вообще взгляд на церковь? Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Итак, отношения. Это стало обыденным, привычным. От начала отцы говорили, что придет Христос, но его нету. Или и человеку становится скучно, нужно развлечься. Хотя Писание говорит, служите Господу без развлечений. А это не значит, что мы не можем иметь время отдыха, веселья. Но само служение Богу, оно должно быть без развлечений. А осознанием того, что Он свят. Он не только любящий Господь. Сегодня пытаются осветить. Бог любит, Бог прощает, 100%. Но Бог свят, и Он судья истины. Он строго взыскивает. И апостол Павел говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Кому он говорит? Он говорит, нам. Мне он говорит. Не для того, чтобы мы боялись Бога, как что-то пугающее, но чтобы мы благодать Господа не употребляли к распутству. И Петр говорит, многие из вас вернулись на старую дорогу, то есть вы были во благодати, но оказались вымытая свинья, снова в грязи, а пес вернулся на свою блевотину. И Иуда вообще говорит, среди вас сидят люди, они живые, они вместе с вами на вечерях любви, они пустозвон, они много говорят, они хорошо знают Писание, уловляют неутвержденную душу. Но они уже дважды умерши. То есть они никогда уже не будут в Царстве Небесном. Хотя внешне они сидят здесь. Но я не говорю про нас. Слава Богу, что у нас пока таких нет. Но это не факт, что их нету вообще. Не только тогда они были, они будут всегда. А причина почему? Потому что отношение к Богу становится понебратским таким, знаете, не знаю, как я с русским христианцем мало, в Германии могут так, Иисус лепший керл, то есть друг такой, он наш друг, но не друг на таком уровне, которому ты подзатыльник делаешь, да? И Бог говорит, если я Бог, то где благоговение ко мне, а если я отец, где почтение? Поэтому, смотрите, это очень опасно, небрежность. Формализм может все-таки, знаешь, формалист это теплый, но он опасен, но все же человека можно возбудить. Если человек в мистике, он может вернуться. Небрежность приводит к очень опасным последствиям. Да? Библия говорит, проклят человек, который дело Божие делает как? Небрежно. Что значит небрежно? Как понять это слово?
Относится.
Не старается. То есть не придает этому значения. Абы как, да?
Безответственно.
Не оценивает то, что он делает, лишь бы сделать. Да?
Неприлежный.
Неприличный. Это очень объемно. И поэтому сегодня для многих прийти в церковь одеваются так, как будто они идут на фабрику или наоборот на партии прогуляться. Но если на свадьбу, то Ну, тут уже... А теперь смотрите, конечно, если человек бедный, это одно. Я помню, у нас большая семья была, пятеро детей в свое время. И я помню, я четвертый, у нас четыре брата, я четвертый. Я донашивал со старших там то, что мне доставалось. Но на собрание у нас не было такого, чтобы мы пошли на собрание как попало. Из того, что было, у нас отдельно была одежда для собрания, которую мы одевали только на собрание. И в этой одежде я не ходил ни в школу, никуда. А теперь посмотрите, первосвященник, когда шел в святая святых, он одевал конкретную одежду, которую он только в этот день должен был одевать. И если бы он оделся как попало, небрежно, то, войдя в святая святых, он оттуда бы уже никогда не вышел, его бы вытянули за веревочку тепленьким. Но благодать Господа сегодня пренебрегают, ее просто ни во что. Вот Бог нас любит, это фактор, который неотъемлем, но не для того, чтобы мы унижали эту любовь и использовали ее для нашего, знаете, развлечения, так сказать. Поэтому смотрите, если Писание учит нас, когда идешь в Дом Божий, что делать нужно? Наблюдай за ногою твоей. Ты должен подумать, как ты оденешься, прилично ли ты вообще оделся, что в твоем сердце, для чего ты идешь в Дом Божий, что ты ожидаешь, придя в Дом Божий. И во многих церквях, особенно на Западе, после собрания идут кофе пить. И многие сидят, ждут, я уже пробую за кофе. Потому что главная цель прийти, это чаепитие. Но, слава Богу, нет таких. В смысле, чаепития нет. Против чаепития? Нет, всему свое место. Время принимать объятия, время уклоняться от объятий. Время служить Богу и время, когда мы можем общаться. Это все имеет свое место. И поэтому апостол Павел, смотрите, дальше говорит. 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». Заметьте, апостол Павел, это тот апостол, который не был на последней вечере. Он не видел, как это происходило. Он не переживал ту атмосферу. Но именно он, ни один из апостолов не дает конкретно объяснения смысла этого служения. Почему? Потому что Господь позаботился не только о коринфянах, а обо всех нас, чтобы мы пересмотрели отношения. Это не просто, знаете, какое-то принятие пищи и питья. Потому что далее апостол говорит, что многие, принимая в этом участие, одни принимают благословение, другие принимают что? Осуждение. Результат этого, многие больные, немало умирают. А почему? А потому что отношения небрежны, отношения не как к святыне, а как к процессу, формально лишь бы сделать. И это происходило в Коринфянской церкви. Вот теперь смотрите, апостол говорит, ибо я от самого Господа принял то, что вам передал. То есть он получил откровение, он там не был, он не мог говорить, скажем, как свидетель, вот Иисус, я помню, вот так сделал, я помню, а другой, не-не-не, подожди, он вот так сделал. Он получил конкретное ясное определение, и как оно должно происходить. Итак, смотрите, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, что сделал? Взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание. Итак, Он говорит, это делается только тогда, когда делается с целью в его воспоминании. Не просто вкусить хлеб и запить соком виноградной лозы. Если это делается просто так, покушал хлеб, запил, как все делают, то уже человек принимает осуждение, потому что он не рассуждает о теле Господне. Так написано. Это не мое заявление. Далее, смотрите. И также и чашу после вечери сказал, сия есть чаша, новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Итак, смотрите, здесь конкретные первые два шага по отношению хлеба и сока виноградной лозы. Он говорит, это делать, Иисус сам говорит, это делать нужно только в мое воспоминание. Окей, только мы должны понять, это не поминки. Вы знаете, что такое поминки? Особенно в России. Поминки это напиваются, поминают, чтобы ему земля пухом, и потом в конце танцуют, да? Они уже забывают, где они находятся. Ну, это русская традиция, я не знаю, откуда она взялась, чтобы повод найти или еще что-нибудь. Во всех фильмах поменем, если кто-то умер, да, это... А в Германии такого нет. Даже русские немцы, когда тогда приехали, там нету таких похорон. Вы не увидите, чтобы после похорон были поминки. Там есть траурный ужин или обед. Это просто кофе и печеное. Больше ничего не присутствует. Да? Но это не к осуждению, это просто как фактор. Теперь смотрите, воспоминание о Господе – это не фактор того, что мы вспоминаем умершего. Иисус живой. Амин. А раз Бог живой, у Него все живы. И мы живы. А теперь вопрос нашего отношения. Давайте вспомним, чтобы было понятно. Это происходило на вечере, которая... Традиционно народ израильский праздновал уже много столетий. Это было, был Песах, где были горькие травы, маца и ягненок. Но заметьте, что условием этого праздника это внешние факторы, которые были. Но с чего начиналось празднество в Израиле? Того, что старший в доме, отвечая на вопрос младшего в доме, почему сегодня особый вечер, почему сегодня он особый вечер у нас с вами. И он начинал с того, что мы были рабами Египта. Но Бог рукою сильную вывел нас. Смотрите, стояли там внешние факторы, это горькие травы, хлеб, маца и ягненок. А теперь смотрите, очень важно вспоминать о Господе, это не просто, знаете, абстрактно, вот Иисус там где-то когда-то был, и Он страдал, это тоже важно. Но вопрос, мы должны каждый раз, чтобы в твоей жизни не пришла небрежность в служении, особенно в вечере, ты должен задаться вопросом, почему Иисус оказался на кресте? Что его туда привело? Твой и мой грех. Твои и мои беззакония. Амин. И поэтому, прежде всего, я должен вспомнить, что я был рабом в духовном Египте. Я был подчинен мирской системе ценностей. Я жил во тьме, но Господь рукой сильную вывел меня из царства тьмы и ввел в свой чудный свет. Амин. Что говорил тот, который старше? Он исповедовал истину. Мы были рабами, но он вывел нас. А потом понятно, почему жертва, почему ягненок, кровь и все остальное. Но суть. А теперь смотрите, точно так же мы видим символы кровь и вино. И мы прочитали. Это тело мое и это кровь Нового Завета. Аминь. Но что я должен размышлять? То есть, прежде чем Писание говорит, чтобы мы рассуждали о теле и крови, то есть, почему это сегодня мы делаем? Да потому что однажды Бог определил спасти нас. Мы были рабами. И чтобы нас выкупить, понадобилась драгоценная кровь. Все остальное не имело ценности. Только драгоценная кровь Агнца Божия. А теперь смотрите. Мы были грешниками, достойными смерти. Никто из нас не заслужил Царство Небесное. Все мы заслужили. Все до одного согрешили. Все лишены славы Божьей. Аминь. И не надо сравнивать, я грешник, но тот, ну я не такой, как этот. У нас, знаете, такая сравнительная характеристика. Обычно, я тоже неправильно делаю, но эта сестра, это же, ужас. Да. Или, я-то ничего, но этот брат вообще за все рамки вышел. Послушайте, когда вы судите сами себя, то не будем судимы от Господа. Когда мы судим других, то таким же судом будем осуждены. Поэтому, когда мы здесь, не нужно судить других. Это мы умеем очень профессионально. Нам не нужно даже, мы все взвешиваем на определенных весах. Но Писание говорит, ты встань на эти весы. Да? И поэтому смотрите, что важно, первый фактор, что я был грешником, достойным смерти. И я бы таким остался. И то, что мы делаем, мы только должны себе каждый раз напомнить, кем я был. Апостол Павел не говорит, как часто нужно делать. Но как это нужно делать? И если в этом процессе мы не анализируем, а просто, давайте быстренько. Ага, сейчас вечерю, чик-чик-чик, и готово. Послушайте, лучше вообще не участвовать, чем участвовать, не рассуждая. Иначе это беда. Потом мы думаем, почему там такое-то написание ясно говорит. Если мы небрежно относимся к тому, что свято в глазах Божьих, мы привыкли. Вечеря, обычное дело. Хлеб поднесли, съел его, не задумываясь. Это опасно. Поэтому смотрите. А теперь следующего. Сначала мы думаем о себе, почему Иисус оказался. Потому что Иисус принес жертву, заплатив своей жизнью за наши, за мои беззакония. Когда ты будешь это каждый раз анализировать, ты никогда не будешь это небрежно делать. Потому что ты будешь осознавать, если бы не Христос, где бы я был? Если бы не Он. Многих бы нас здесь живых не было. Если бы не его искупительная жертва, никто бы нас не выкупил из ада, которому мы были предназначены.